будем, о ювенальной юстиции, о том, почему эта тема вдруг неожиданно стала важной для огромного количества людей, почему тут такие бурные споры, какие цивилизационные установки в этих спорах сталкиваются. Вот об этом я буду говорить с моими собеседниками, но сначала вместе с ними давайте посмотрим сюжет.
Культура, понимаемая широко, это и традиция образования, и распределение ролей в семье, и правовой обычай. В последние годы одной из самых острых и дискуссионных тем стало введение в России ювенальной юстиции, специального правосудия для несовершеннолетних. Да, ювенальная юстиция существует в развитом мире. Да, никто не спорит с тем, что дети должны быть под особой защитой, и если они жертвы преступлений со стороны взрослых, и если они сами совершили преступление. Но не ставит ли это под удар одну из главных ценностей русской культурной традиции – семью? Рифмуется ли с нашим правовым обычаем? Громкие дела, связанные с лишением родительских прав, дело Агеевых, дело Пчелинцевых, дело Сандры Зарубиной, стали поводом для тревоги. Противники ювенальной юстиции опасаются вторжения государства в жизнь семьи, предрекают массовые изъятия детей. Представители религиозных организаций видят в ювенальных технологиях нарушение пятой заповеди «Чти отца и матерь свою». Старшее поколение страшится появлением многочисленных Павликов Морозовых, когда дети будут доносить на родителей и смогут подавать на них в суд. Но сторонники ювенальной юстиции напоминают, что суды по делам малолетних появились в России еще в 1910 году, и что именно они традиционны, связаны с нашим правовым обиходом, со стремлением воспитывать, а не наказывать. Наоборот, советская практика была отступлением от нашей этической нормы, и сохранять ее опасно и бессмысленно. Но как защитить детей, соблюсти их интересы и не разрушить при этом семейные связи? Как избежать злоупотреблений со стороны социальных служб и судов, если они будут наделены дополнительными полномочиями по контролю за семьями? Применимы ли в России западные модели правосудия для несовершеннолетних, или необходимо адаптировать их к русской культурной матрице? Об этом пойдет разговор в студии программы «Тем временем».
С удовольствием представляю моих сегодняшних собеседников. Михаил Агафонов, волонтер Центра содействия реформ уголовного правосудия, православный журналист. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Надарий Лотаревич Хананашвили, член Общественного совета города Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Олег Владимирович Зыков, президент Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизма и наркомании», член Общественной палаты Российской Федерации. Здравствуйте. Борис Клин, обозреватель газеты «Известия». Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Татьяна Смирнова, директор православной гимназии «Образ». Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Евгений Абрамович Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в городе Москва. И у меня к вам вопрос. А вы можете формулировать, что это за дверь такой ювенальная юстиция?
В широком понимании ювенальная юстиция – это, собственно, правовая основа вообще системы защиты прав детей. Там, где есть хоть какие-то законы, и при этом дети – есть ювенальная юстиция.
Это должна быть хорошая, плохая.
Вот объясните мне,
не знаю, чем. Это должно быть отдельное законодательство, основанное на идее прав ребенка, отдельных от остальных прав других граждан, или нет?
Знаете, на разных идеях. Сталинский закон 1932 года, который предполагал возможность расстрелять ребенка с 12 лет, это тоже была ювенальная юстиция. Сталинская, 1932 года.
К ней вы не призываете
возвращаться? Вот совсем не нравится мне эта версия ювенальной юстиции.
Хорошо. Есть такое понятие, как правовая культура, правовое обычай. Да? Это важнее даже, чем закон. Вот с правовым обычаем, который складывался тысячелетиями, столетиями на территории, где мы сейчас живем, в России, эта идея ювенальной юстиции соотносима?
Нормальный человек не может протестовать против защиты прав ребенка. Нормальный человек не может быть против какого-то особого отношения к миру детства. Вопрос дальше, что из этого получится и во что это превращается. Практика европейская, практика американская. И я, правда, не своими глазами, но своими ушами масса ситуаций уже очевидцами излагаемая. И эта практика и там достаточно не только спорная, а вызывает, в общем-то, возмущение. Вызывает...
Что вас уже?
Ну, практика вмешательства в дела семьи достаточно грубого, достаточно необдуманного, и очень много прав появляется у ювенальщиков, у людей, причастных к этому. Есть прекрасная, ну, прекрасная, не прекрасная, но достаточно обширная система опеки. Она работает, могла бы работать лучше, но создавать некую альтернативную систему, у меня вообще как раз ощущение аналогии с 1937 годом, именно потому, что очень много прав
А очень я много... говорю про 32-й.
Про 30... А я про 37-й. Я, короче, что очень много прав появляется у винальщиков, и ребенку можно нанести психологическую травму еще до того, как разберутся. Может, потом его вернут в семью, но он уже покалечен. Вот. А может, и не вернут. И практика в том, что родитель хлопает ребенка на газоне перед домом. Вот эта ситуация в Бостоне. Мама в больнице, папа под судом, дети в приюте.
Константин, я скажу другое. А у нас же часто бывает так, что не на газоне, за неимением газона, не хлопают, а бревном. Но так ведь сплошь и рядом происходит. Сколько детей погибает в нашей стране?
Ну, конечно, но...
Кто их защитит в таком случае?
Ну, у нас есть органы опеки. И изъятие детей очень много происходит из семей. И эта система проработана, и не так уж она мало имеет прав, лишь бы она работала и защищала.
Да, вы продолжите. Много прав. Надо сократить права органов опеки. У них нет установки сохранять семью как главный способ защиты прав ребенка.
Ну, по поводу семьи, можно я задам вопрос? Секунду, простите. Семья есть ценность, несомненная. Если мы говорим о том, что есть право ребенка отдельное от прав взрослых, входящих в эту семью, и можно изымать из семьи, мы не ставим семью под угрозу. Что по этому поводу надо сказать?
Далеко не всегда бывают простые ответы на сложные вопросы, но в данном случае простой ответ существует. Он лежит в плоскости статистики. По статистике, в той же самой Франции, которая так часто ругает нас антиюналисты, лишаются родительских прав примерно в год 300 семей. 300. А в России 63 500. Вот и весь ответ. Понимаете? Да, может быть, временное изъятие ребенка из семьи, но все, что происходит затем, ориентировано исключительно на восстановление семьи.
Хорошо, а вот
это же ну, неправда.
Секундочку. Да. Правда, неправда, статистика. Вы знаете, есть правда, а есть статистика.
Да, есть ложь, а есть статистика.
Да.
Статистика один из видов ложь.
Только вот российскую
вот совсем недавно не надо приезжала сюда делегация французских детозащитников. Я им задал вопрос, что такое удушающая любовь к матери? Мы неоднократно слышали в телесюжетах о том, что лишаются родительских прав наши соотечественники под предлогом, что их любовь носит удушающий характер. Ответ был такой. У нас все делается по закону и по решению суда. Ну да. Так ведь в 1937 году тоже делалось по решению суда. И по закону. И в Германии были тоже законы приняты, по которым евреев уничтожали. И тоже по закону.
Основная часть детей, которые изымают из французских семей, возвращаются в эти семьи после революционных мероприятий.
Да какие революционные мероприятия?
За прошлый год.
5 лет ребенок живет в приюте, потому что его любовь матери носит удушающий характер.
Сейчас.
Про случай. Про Францию. Про Францию.
Про
то, что никаких революционных мероприятий там не проводится.
Оставьте в покое вообще Францию.
Там есть задача одна. Отнять детей.
Мы не французы.
Дорогие друзья.
Их же чиновники сами потом в парламенте рассказывают, что эта система отъема детей стала самовоспроизводящейся. Наплодили чиновников, которые должны постоянно отнимать детей. Они только этим и занимаются.
Вы понимаете, Стахов... что мы отнимаем детей? Мы.
Нет.
67 тысяч так, в год отнимаются детей. Успокой, потому что нет судебного противовеса. Потому что нет ювенального суда, который не может заставить органы опеки не отнимать детей.
Борис. Зрители все-таки должны разобраться сначала в существе проблем. Покричать мы успеем.
А, да.
Я прошу, Борис, я дам вам обязательно возможность вашу мысль продолжить. Поскольку, в отличие от нас, грешных, Евгений Абрамович, нужно не теоретические решения принимать, а вполне практические, как уполномоченным правом ребенка, я хочу узнать его позицию.
У меня вообще немножко другие задачи. Потому что ребенок, обычно, к которому я имею отношение, это ребенок в трудной очень ситуации. И в этой ситуации я знаю, что вот есть Надар, и он занимается этим всерьез. И я знаю, что там есть о чем говорить. Я знаю, что есть люди из православной церкви, которые говорят, что там им не нравится ювенальная юстиция, но при этом они всерьез тоже занимаются детьми, и там тоже есть о чем говорить. И я смотрю на тему, что можно сделать в этой ситуации. Я бы перестал заниматься сейчас абсолютно бессмысленной для нас ситуацией, поливать Францию, там, Финляндию, да. Я не знаю, кого еще, по одной простой причине. Независимость французского суда. Ну что с ней делать? Это, у независимости суда тоже есть свои издержки. Потому что, как мне сказал один из самых крупных...
И выступление фанатов есть тоже проявление гражданского общества.
Политически один из крупнейших руководителей власти во Франции мне сказал... Но вот такая судья, что мы можем сделать? Мы сами понимаем, что здесь перебор. Когда мы встречались с французами по поводу детей, защиты и так далее, больше находится здравого смысла и обстоятельств. Напомню вам не юридический, а литературный пример. Я когда был школьником, я читал такое произведение фантастическое про наше будущее коммунистическое, которое называлось «Туманность Андромеды». там главная положительная героиня говорила: я выполнила долг матери, я родила двух детей и отдала их вот в это какое-то учреждение, где она их посещала. Причем тут ювенальная юстиция? Это наш собственный опыт, довольно опасный, который говорит о том, что государство лучше разберется, чем
семья. Система ювенальной юстиции не ухудшит это?
И вот я хочу вам сказать, что давайте все-таки договоримся не о ведении ювенальной юстиции, не о ведении, а о том, что все-таки в самых трудных ситуациях семья до последней минуты должна сохраняться, потому что, поверьте, я посещаю самые, не только самые худшие, но и самые лучшие, замечательные наши приюты, где есть и бассейны, и замечательная медицина и так далее. Но все равно дети принимают себя там, как находящиеся в хорошем санатории. То есть они все равно думают о том, как они оттуда попадут к матери, которая никогда о них не спрашивала даже. Понимаете?
Борис, только давайте тогда не иностранный пример, а вести, во-первых, на русский, а вас прошу выслушать, а потом уже реагировать.
Я объясню, почему мы все время обсуждаем Францию и Финляндию. Потому что то, что нам предлагается, это определенная модель.
Кто предлагает?
В том числе
кто это предлагает? Я предлагаю. Значит, вы с ума сошли? Я никогда этого не предлагал.
Мы договорились, что вы дослушаете,
Борис. Нам предлагают определенную модель ювенальной юстиции. Модель, которая действует во Франции, Финляндии, других европейских странах.
Знаете, кто предлагает?
Модель, которая зарекомендовала себя, мы видим с отрицательной, сугубо отрицательной стороны. Поэтому против этой модели выступили все религиозные конфессии России. Все. Вот даже буддисты, которые редко комментируют какие-либо политические инициативы, и то выступили против.
Вот я прошу, чтобы Михаил Агафонов, который сам себе человек не просто православный, но активный православный журналист, выступил бы.
Комментируя этот момент, складывается впечатление, что Русская Православная Церковь последовательно отсекает и осуждает все, что может называться ювенальной юстицией. Это, конечно, не так. Я здесь не уполномочен говорить от лица Русской Православной Церкви, но анализируя вот все эти материалы, сравнивая, например, стенограмма речей иерархов с подачей их в СМИ, я вижу, что осуществляется достаточно такая, если не сознательная, то очень такая массовая передергивание. То есть, например, святейший патриарх Кирилл, выступая в Твери, говорит: необходимо защищать права детей, необходимо гарантировать их защиту от семейного насилия, от случаев, когда родители или опекуны издеваются над детьми. Но, говорит он, очевидно, что некоторые формы, существующие на Западе в рамках ювенальной юстиции, неприменимы для России. После этого ведущие православно-патриотические антиювенальные таблоиды выходят с большим заголовком: «Патриарх Кирилл, ювенальная юстиция неприменима для России». Вот. Сравнивая вот...
Еще была резолюция Всемирного Русского Народного Собора, главой которой является патриарх Кирилл, где совершенно четко сформулировано, что западные образцы ювенальной юстиции неприменимы для России.
Именно так.
Совершенно непонятно, почему специальный суд должен специальным образом судить преступников, почему наказание должно зависеть от их возраста, а не от тяжести ими содеянного. Я не отрицаю весь Запад. Например, в США совершенно четко есть в штате Нью-Йорк, мне это рассказывали мои друзья, которые туда приехали жить, работать, они оставили своего ребенка в квартире. А ребенок 12-летний или 10-летний, не помню сейчас, разбил вазу и стал плакать. Соседи услышали плач, вызвали полицию, приехали полицейские. Они ограничились тогда замечанием, учитывая то, что мои друзья иностранцы, они второй день в Америке, они просто не знали, что в штате Нью-Йорк категорически запрещается оставлять ребенка в возрасте до 14 лет вне визуального контакта с родителями, за исключением нахождения его в школе, в спортивном кружке и во время сна. Все. Кто-нибудь из присутствующих, если у него есть дети-подростки, может сказать с уверенностью, разрешает ли наше законодательство отпустить 10-летнего ребенка в булочную за хлебом?
Это мы потом спросим специалистов. Вернитесь, пожалуйста, к уголовному.
Все-таки хорошо разбирать порознь суды и вопрос безопасности детей в семье. Говоря о том, почему специальный суд должен судить ребенка-подростка, я много, и как раз это моя была дорожка во всю эту специфику ювенальной юстиции, занимался с малолетними преступницами, находившимися на воспитании в воспитательной колонии, одной из трех российских воспитательных колоний для девочек. Это совершенно трагические фигуры, трагические не потому, что они в чем не виноваты, они виноваты. Трагические потому, что вот это вот период их жизни в колонии, он уродует им всю дальнейшую жизнь. Болеют тюремной гнилью и выходят абсолютно туда же, откуда они пришли. И довольно большой процент рецидива, к сожалению. Ребенок должен быть воспитуем, а не наказуем более. Вот. И преступление, весь ужас которого понимает взрослый человек, не до конца осознается ребенком, потому что если на то пошло, должны быть претензии к родителям и воспитателям, которые не смогли своим воспитанием предупредить совершение ребенком убийства или тем более кражи.
Прежде всего, ни в коем случае нельзя говорить о некоем едином западном образце. В каждой стране существует своя собственная специфика. И самым большим идиотизмом было бы это внедрить какой-то один образец. Вообще, или модель. Наиболее разумный подход – это изучить, возможно, шире, богаче весь мировой опыт и, адаптировав его, внедрять в России, в неволе, используя собственно. Нет, ошибки, конечно, изучаются, очевидно. Потому что весь опыт состоит из успешных каких-то практик и ошибочных. Но к конкретной ситуации индивидуальный подход может сделать только специалист. Потому что детей в больницах педиатр рассматривает, а не общий врач-терапевт. Просто потому, секундочку, не прерывайте, пожалуйста, не надо мне.
Борис,
суд судит преступника. Вы знаете, суд судит человека, тогда уже не преступника, а кого? Обвиняемого, да? Подсудимого, только не преступника. Основная задача в этом смысле совокупности опыта западного – это добиться того, чтобы ребенок исправился, чтобы тот нарушенный миропорядок, который возник после преступления, был восстановлен. Вот в чем основная задача. А в этом смысле помещение ребенка, дача ему условного наказания – это бессмыслица, потому что ребенок не понимает, что такое условное наказание. Вы же хорошо знаете. Все мы с вами были когда-то детьми, и словосочетание там, «вот смотри, это в следующий раз накажу» на ребенка не действует. Так же, как и внутри семьи, так и в системе правосудия. Я договорю буквально 2 секунды. А вот если мы предложим в качестве альтернативы какие-то меры, с помощью которых ребенок может исправить совершенное, а у нас в практике есть такие ситуации, когда суд приговаривал ребенка к починке двери, когда ребята сломали эту самую дверь. Вот, пожалуйста, приговор. И это было решение специализированного судьи.
Татьяна.
Мы, наверное, все в таком запутанном положении, потому что действительно...
Что проблема возникла в общественном сознании тогда,
проблем.
Мы с ней еще не разобрались.
Давайте. Да, во-первых, много проблем. Во-первых, действительно, мы наплывают друг на друга две проблемы. Одна – недоработанность органов опеки, и ей в поддержку вроде бы придумывается новая система. О том, что должна быть отдельная система для детей, по крайней мере, я полностью согласна. Вот, полностью согласна. Ну, по крайней мере, что мы не можем судить детей, так всегда и было, суда в том числе, да, по тем же критериям, что и взрослых, просто потому что подросток, действительно, мы были подростками, у него особый процесс происходит в голове и в душе. Идут какие-то очень странные решения и очень странные инициативы со стороны, ну, в общем-то, наверное, ну, тех, кто занимается детьми. Разнарядки еще нет, а злоупотреблений полно. Примеры привожу из собственной практики. Да? Ребенок, семья не очень благополучная, мама старается восстановить семью в нормальном состоянии. Делает все. И соседям что-то не понравилось. Позвонили, приехали, просмотрели холодильник. Холодильник пуст. У вас всегда полный холодильник. Я его заполняю вечером. Вот, я не люблю несвежие продукты. Холодильник пуст, ребенок дома. Ребенка изъяли. Я сама добивалась того, чтобы ребенка вернули в семью и в школу. Я, врач, подключились, все было восстановлено.
Вы восстановили?
Восстановили, ребенок учится, все хорошо, но могли бы не восстановить. Я думаю, что нет. Я думаю, что он наполняется по мере необходимости. Вторая ситуация. Папа отлупил подростка 14-летнего ремнем. Представляете, какой криминал с точки зрения всех ювенальных. Как же можно лупить ремнем? За то, что он не ходил в школу месяц и проговорил очень большие деньги в интернете, ну, потратил на то, что сидел в интернете днями и ночами. Вот.
Папа занимался в тот момент, когда
папа
ребенок сидел?
Папа находился на работе, ребенок брал портфель, уходил в школу, возвращался и сидел, играл. Сидел, скачивал информацию, играл, развлекался.
А папа не контролировал?
Ну, папа не узнал. Папа думал, что ребенок спокойно ходит в школу. Ну, бывает. Ну, может, не месяц прошел. Ну, суть в том, что денег там очень много ушло. Ситуация, папа возмутился, выдрал. Ребенок спокойно пришел в школу, потерев сад и, в общем, весело ходил на лыжах. Потом пришла родственница, и ребенку посоветовали обратиться в органы. Он посоветовал, его изъяли, взяли в приют. Папа оказался умный, сказал: хочешь в приют — сиди. Он посидел в приюте, потом долго плакал, просился назад, удалось вернуть. Но вы посмотрите, есть по ювенал несколько положений, совершенно опасных, и они абсолютно не разработаны. Ненадлежащее воспитание, абсолютно размытые критерии. Что такое ненадлежащее воспитание? Если не хлопать детей по попе иногда, а мы вырастим иногда больных, мы можем испортить им психику непротивлением каким-то инстинктам.
По-разному можно оказывать.
Ну, понятно. Вот. Все, а насилие может быть все что угодно.
Конечно,
все,
то есть что угодно.
И последнее. Плохое материальное положение. Третий критерий тоже веселый. Все в плохом материальном положении. Что, всех в приюты, что ли?
Дальше еще какие позиции у вас?
Ну, вот основные. Понятно. Неприменение
Борис,
насилия.
Они получили уголовную ответственность за жестокое обращение, за ненадлежащее воспитание детей и жестокое обращение. Стал реальный срок — 3 года лишения свободы, да? Делалось это под фанфары знаменитого дела Агеевых. Теперь дело Агеевых с треском развалилось в суде.
А что такое за дело Агеевых?
Это мальчик Глеб Агеев, которого нам все показывали как якобы жестоко избитого, чуть ли не покалеченного, который чуть ли вроде бы умирал в реанимации, а на самом деле оказался легкий вред здоровью. Я был единственный журналист, который туда поставил под сомнение скоропалительные выводы, скажем так. Что такое ненадлежащее воспитание,
Олег, я прошу вас учиться, но, среди прочего, прошу прокомментировать самое, мне кажется, такое ядро содержательное того, что говорил Татьяна, и потом высказался Борису: неопределены понятия, на основе которых может изыматься ребенок из семьи.
Ну, начнем все-таки с очевидной вещи. Есть ли некая модель, которую кто-то там лоббирует? Чушь собачья. Нет никакой модели. Есть некий процесс. Процесс развития системы защиты прав детей, в данном случае в Российской Федерации. Интереснее всего наш собственный российский, Российской империи опыт. Кстати, он так и назывался у нас, этот опыт. Автономная ювенальная юстиция. Она существовала с 10 по 18 год. Открывались ювенальные суды. Они носили попечительский характер. Они предполагали прежде всего сохранение и семьи, и ребенка в системе именно человеческих отношений. Дело в содержании, совершенно, а не в бренде. Меня не устраивает деятельность органов опеки, которые сегодня у нас существуют. У нас есть регионы, где в 100% случаях органы опеки готовят материалы к изъятию ребенка, а суд ничего не предпринимает, чтобы понять, что произошло в семье, есть ли там ресурсы сохранить семью, проштамповывают эти решения, и дети изымаются. В Ростовской области, там, где регулярно, системно внедряются идеи ювенальных технологий, ювенальной юстиции, рецидивная преступность упала до 2-4%. Ну нельзя это передернуть, придумать что-то.
Вы психиатр, а я журналист, поэтому все равно я от вас не отстану. Вот Татьяна Юрьевна перечислила несколько пунктов. Понятие
о ненадлежащем воспитании.
Ненадлежащем, значит,
применение.
Понятие жестокое обращение.
Как это можно преодолеть? Прописать в законе, что такое жестокое обращение, невозможно. Это просто нелепо. Потому что это очень индивидуальная вещь, понимание, что есть жестокое обращение. Мы все разные. Мне сыну 23 года, я не считал вправе его шлепать по попе. Но это мое было право родителя. И никто не имеет права у меня его отнять. У другого родителя другие представления. И я считаю, что это тоже его право. Но насколько это криминально или не криминально?
Как определить?
Всегда индивидуально. Поэтому я и сказал, специализированный суд, который понимает природу, цели и задачи, а природа сохранить семью. Лучшая форма защиты прав детей — семья. И специализация, я вас прошу все-таки выслушать и эту фразу до конца, она короткая. Специализация правовой программы реабилитации. Поэтому,
Евгений, вы знаете, я бы все-таки вернулся из вот этих крайних ситуаций, которые уже тюремные и так далее, к нашей, так сказать, вот привычной ежедневной ситуации. Те тысячи подростков, которые вышли на улицы Москвы и с националистическими лозунгами, и с какими-то матерно-фанатскими лозунгами и так далее, они приехали к нам не из Европы, из Америки и не с Марса. Это те самые дети, которые учатся в наших школах, а если мы опросим, а мы это делали, директоров наших школ, они расскажут, что ни скинхедов, ни фашистов, ни даже фанатов в таком крайнем положении в школе нет. У нас очень сбиты все критерии. А в такой ситуации очень трудно выстроить отношения с детьми тоже. Именно поэтому общество так и шарахается. То в одну сторону, вот когда было с Агеевыми, что нужно избили, отбирать. В другой ситуации обратная истерическая реакция. Нужно немедленно, наоборот, возвращать в семью, когда тоже надо сначала взвесить, понимаете? Все ли правильно в тех традиционных, все ли нормально сегодня в тех традиционных основах, которые у нас всегда были? Вот спор о ремне. Непростой спор. Мой отец, профессор МГУ, мне даже в голову не могло прийти, что меня может кто-то ударить. Да? И моего сына, я думаю, тоже невозможно было ему представить, что в нашей семье это было возможно. Это не значит, что надо каждого, кто хватается за ремень, куда-то там тащить и так далее. Но надо подумать, стоит ли вообще объяснять людям,
что есть
другие способы воспитания детей, особенно если они месяц прогуливали. Я хочу сказать, что есть вещи при этом, которые ни я, ни он, ни вы, а Российская Федерация подписала. А называется эта вещь «Конвенция о правах ребенка». И не только Российская Федерация, а 191 страна. Нет документа в истории человечества, который подписал бы большее количество стран. И тем не менее, он вызывает, и даже не только в родительской, но даже в педагогической среде, когда я своим коллегам зачитываю просто фрагменты. Ну, например, право на выражение своего мнения. Так? А может быть, вот эти все фанаты и все эти националисты, которые там так не понравились на улице, а если бы они свое неполиткорректное мнение смогли выражать не только в подворотне, а где-то еще, может быть, раньше нашелся бы диалог, а не только тогда, когда уже диалог может быть только с ОМОНом.
И может быть, они бы раньше поняли, что они на самом деле требуют равенства перед законом, подменяют это националистическое.
Это необходимо. Можно загонять это все, что потом это выплескивалось. А можно вести этот диалог, хотя мы не привыкли это. Но не только это. Я хочу сказать, что есть более радикальные вещи. Право ребенка на тайну переписки. И поэтому что-то, безусловно, надо менять. Не надо смотреть на какие-то другие образцы. Надо думать, что делать в каждой конкретной ситуации.
На дар, после этого Борисова вы сможете.
Да, вот несколько очень интересных опасений, которые высказала Татьяна Юрьевна. У меня есть просто очевидные ответы. В том случае, если участится практика отъема детей, но при этом никак не будет развиваться социальные службы, помогающие семье в трудной жизненной ситуации, конечно, мы будем свидетелями просто ужесточения репрессий. Мы как раз, когда говорим о внедрении ювенальной юстиции, участие людей, которые сегодня выступают против ювенальной юстиции, в качестве критиков, было бы крайне важно. Потому что именно хорошо известно, что только человек, который критично воспринимает любые инновации, способен быть народным контролером. И самое последнее, это к вопросу о насилии. Вообще есть хорошая русская поговорка «силы есть, ума не надо». Это примерно поговорка, которая расшифровывает очень коротко следующую мысль. Если вы применяете насилие в отношении вашего ребенка, значит, вы расписываетесь в собственном педагогическом бессилии.
А что есть насилие?
Вот это уже как раз вопрос разбирательства и отдельного понимания.
Вопрос,
что есть насильно?
Это вопрос к зеркалу.
Понимаете, наши дети – это отражение нас. Что мы применяли, что наши родители применяли в отношении нас, то мы начинаем транслировать в отношении своих детей. Только всякий раз мы почему-то думаем, что наши дети должны быть идеальными. Вы знаете, я
и
много...
это правильно.
Да, наверное, правильно. В мечтах, наверное, правильно. Потому что ни один человек, приходящий на Землю, не знает, что есть добро, что зло, что хорошо, что плохо. И только сталкиваясь с этими понятиями, переходя через границу дозволенного, и самое главное, получая ответ...
Отступая обратно.
Ответ, нет. Получая ответ взрослых на переступление этой границы, его реакции, ребенок понимает, да, это плохо. Кто ему скажет, что это плохо? Только взрослый, находящийся рядом. А если он месяц не заглядывает к ребенку в дневник ли, не разговаривает с ним по вечерам, естественно, ребенок будет болтаться неизвестно
где. Борис, прошу.
Тут что тут удивляться?
Я хочу сказать следующее. Законы должны быть написаны максимально просто, как инструкция по пользованию лифтом. И столь же конкретно. Если закон написан иначе, это не закон, а кисти. А то, что там какой-то эксперт что-то покопался у ребенка в мозгах и выдал это, а судья это должен принять как некую истину, это путь в ад, это путь к произволу. Есть уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми, а понятия жестокого обращения нет, и Верховный суд его пытался сформулировать и не смог. Невозможно наказывать людей за ненадлежащее воспитание детей, если нету перечня этих обязанностей. Вы знаете, учителю в школе эту статью применить можно. У него есть должностная инструкция. Напишите сначала должностную инструкцию для родителя.
Кто ее напишет?
Значит,
кто знает,
тот, кто вот пишет эти законы, пусть напишет должностную инструкцию для родителя. И тогда за ненадлежащее воспитание можно будет доказывать.
Вот цифры, которые привел Надар, 67 тысяч, 63 500, да, тысяч дел, решения родительских прав. Есть, да. Они же до всякого ювенального суда, при вот той системе, при той системе социальной опеки, на которую ссылается статья Нюрнберга, как на положительный пример, они-то на основе чего изымают?
Они изымают вот как раз на основе вот как своего такого, как это у правосудий так говорится, на основе своего личного убеждения. Да? Вот то же самое действует органы опеки, как вот судья он даже принимает решение о основании закона и своего личного убеждения.
Но тогда социальная, тогда опека не очень хороший вариант.
Опека действительно не очень хороший вариант. А я не говорю, что мне нравится существующее. Мне
что вместо тогда?
Вместо должна идти система кодификации. Вот то, о чем я начал говорить. С какого возраста ребенка можно отпустить в булочную за хлебом? С 10 лет, с 12. С какого возраста его можно отпустить в школу? Потому что с ребенком можно...
Тогда, может, проблема не в винальном суде, а в ситуации?
Я думаю, что и ситуация... Мне, как математику по образованию, нравится слово «кодификация», но оно мало что здесь нам поможет, потому что все равно без представления о грамотности и профессиональности тех людей, которые это делают, никакая кодификация не поможет, а также вот тупо будут вот открывать холодильник. Это уже кодификация, между прочим. С холодильником я несколько раз сталкивался. Я несколько раз уже с этим сталкивался, что кодификация, пусть не на уровне закона, а на уровне вот таких инструкций служебных есть. Подойдите к холодильнику, откройте холодильник. Да?
Да,
и понятно. Хочу вам сказать, что, ну, наверное, опять же, все ситуативно. Сегодня у нас плохие материальные условия. Это сигнал, на самом деле, для органов соцзащиты, органов опеки и общества помогать семье, а не отнимать. Вот у нас недавно был тоже случай, в котором я участвовал, который вот тоже много показывали по телевизору, когда детей забрали временно, да, чтобы они сделали ремонт. В чем дело? Давайте помогать.
Никто не помог им сделать ремонт.
Почему никто не помог? Вот вам пример через интернет. Совсем не самые богатые москвичи, а просто те, у кого был ремонт, и у кого остались доски, краски, обои, приехали в эту семью и сделали за неделю тот ремонт, который на самом деле должны были давно помочь эти самые органы. Теперь о терминологии. Действительно, вот даже такой вопрос, я могу сказать, ну все время с этим сталкиваюсь, даже такой вопрос, как непосредственная угроза жизни и здоровью. Вот вроде бы уже точная кодификация, но где мы найдем слово непосредственно? Каждый раз, в каждой конкретной ситуации он все равно будет разный.
То напряжение, которое между особенно вами, я чувствую, оно ведь на самом деле связано с напряженным отношением к детям, а не напряженным отношением друг к другу. Борис, кратко, после чего мне Татьяне Юрьевне вопрос.
Я абсолютно согласен с тем, что самое святое, самое последнее, понимаете, отнимают водительские права, ужасно, но можно пережить, да? Лишают работы, ну, тоже плохо, но можно вытерпеть. Но если уже отнимают детей, то что остается вообще в жизни человека? Край.
Ювенальная юстиция тут пока ни при чем.
Ювенальная юстиция.
63 500 – это до ювенальной юстиции.
Ювенальная юстиция при том, что вот эта вся кампания по защите прав детей, которая стартовала год назад, сделала вот того самого печального дела Агеевых. Кстати, я хочу заметить, что дети, вот эти вот Глеб и Полина Агеевы, которых так рыдала вся страна, ни одного желающего взять их в свою семью не нашлось. До сих пор. Они до сих пор живут в приюте и будут там жить. Столько было криков «я хочу взять», «я хочу взять». Ни один человек не обратился.
И это ужасно. Татьяна Юрьевна, у меня к вам вопрос. А вы не опасаетесь, что весь спор идет из-за слов, а не из-за существа дела?
Не исключено. Можно я отвечу? Наверное, просто по существу. Во-первых, коротко о цифрах. Изъятие до ювенальной юстиции. Просто мы уже это сказали. Дело здесь не в судах, дело здесь в нашей нищете и в том, что надо заниматься просто защитой семьи. Помнить про Замкадье, вот живя в Москве, что там тоже люди живут. Теперь второе. Если действительно была открытая дискуссия привлечения членов конфессии, потому что это очень важно в данной ситуации, традиции воспитания разных конфессий, почему обязательно и православная церковь в первую очередь, просто как самые многочисленные, но и всех остальных, и учет их мнений, и это должно быть как-то прописано на уровне каких-то, ну, не законов, но инструкций по тому, как это будет. Тогда бы снялось напряжение, которое действительно в обществе вокруг этого вопроса. И если бы опять в этом
разрабатываем ювенальной детской юстиции, да, назовем этим словом, если бы в ней записали конституционное положение, если бы с этого начали, что высшая ценность – семья, что не допускается непроизвольное вмешательство в дела семьи, то есть конституционные требования были бы поставлены произвол во главу угла, и было бы оговорено вот это вот высшая ценность – семья, высшая ценность детства, и изъятие из семьи – это крайние меры, допускаемые только в крайних случаях, и при какой-нибудь сугубой там тройной проверке. Уже какая-то. То есть должна быть система страховки. И я просто согласна с Борисом, что все, конечно, хорошо, говорит, но рассчитывать на наших тетенек, чиновниц, или дяденек, чиновников, что они придут и разберутся, или психологов недоученных. Вот.
Спасибо.
Должен быть критерий.
Михаил после этого надо
разобраться. Я хотел бы сказать насчет того, что нас не зовут в качестве экспертов. Тут есть такое смешное, но, во-первых, то, что мы здесь, это уже означает, что нас кто-то все-таки иногда зовет. Вот я был на конференции по посвященному столетию ювенальной юстиции в России. Я, кстати, хотел такую сделать ремарку, что один из основателей ювенальной юстиции в России – это святой мученик Юрий Петроградский, Юрий Новицкий, расстрелянный в 23-м году. Там присутствовал такой сплоченный коллектив, наиболее сейчас громких борцов с ювенальной юстицией, движение «Много лет хорошо», выглядело примерно так. Сидят ювенальные судьи из регионов и говорят, у нас в Липецкой области в результате действий наших там трех судов экспериментальных снизился рецидив на столько-то процентов. У нас в Таганроге ювенальный суд в случае развода родителей приглашает их, и психолог объясняет последствия развода для ребенка, и такой-то процент пар отзывают свое, значит, заявление о разводе и так далее. Сидит вот эта вот группа православных экспертов, слушает это так с каменными лицами, потом, когда им дают слово, говорят, объясните, зачем давать столько власти суду? Им говорят, ну послушайте, вот за этим, чтобы упал рецидив, чтобы пара отзывали свое заявление о разводе. Нет, это может все привести к диктатуре и волюнтаризму. Конечно, все что угодно может привести к диктатуре и волюнтаризму. Любая система, будь то православная церковь или булочная, можно построить так, что клиентам будет плохо. Но это не значит, что не должны быть церкви булочные и ювенального суда. Это значит, что надо думать, как его делать.
Очень кратко, Борис, и надо.
Должна быть система сдержек и противовесов, да? Нельзя выводить суд, как, допустим, в Финляндии ювенальный суд не подконтролен никому. Много власти у судов. А у них у всех надо власть отрезать.
Кому дать?
Никому. Обществу. Гражданам вернуть власть себе. А у этих всех людей ее надо отнимать, и у судов в первую очередь.
Спасибо.
Это надо все регулировать.
Надар, ну вот отнесите к тому, что Татьяна говорит. Да? Высшая ценность – семья.
Это то, что записано в Конвенции о правах ребенка. Теперь я бы хотел отреагировать на вопросы о кодификации всего и вся. В данном случае я уже выступаю как человек, имеющий в качестве одного из образований юридическое образование.
Значит, как профессиональный кодификатор.
Да, как профессиональный человек, который способен к кодификации, как получивший образование. Я считаю, что это совершенно неправильный путь. Вообще большая беда, если все в нашей жизни мы будем пытаться кодифицировать.
Извините, пожалуйста, Борис говорит, я сейчас стою на его точку зрения. Он говорит, что как же можно принимать решения судам, если не определены понятия, на основе которых эти решения принимают.
Совершенно верно.
Должна быть определена стратегия. А стратегией, в моем понимании, должно быть сохранение кровной семьи, как стратегия. И в этой стратегии могут быть и разные технологии, разные подходы, разные смыслы. Нельзя их кодифицировать. И какой-то парадокс. С одной стороны, урежем права у суда, а с другой стороны, все пропишем, чтобы шаг вправо, шаг влево, расстрел.
Давайте к положительной программе. Закончу, да. Как раз к Татьяне Юрьевне, то, что она говорит, какие-то дяди и тети будут что-то решать. Да ничего подобного. Я как раз исхожу из принципа, если мы говорим о том, что необходимы какие-то изменения, так мы с вами, представители общественности, и должны поставить в качестве обязательного элемента наше активнейшее участие во всех процедурах, в трех ипостасях. В разработке, в реализации и в осуществлении контроля. Вот эти три элемента должны соблюдаться.
Спасибо.
И должны наметить.
Почему тут возражаете?
Наше участие там.
Что наши предки были не глупее нас. И тем не менее кодификация существовала. У русских был домострой, у евреев был талмуд. 50 томов открываешь, и каждый шаг кодифицирован. В том числе и вопросы семейного насилия были четко совершенно прописаны, что допустимо, а что недопустимо.
В принципе, компромисс возможен или все-таки будет дальнейший раскол?
Татьяна Юрьевна, я, например, и здесь это прозвучало на самом деле, глубоко убежден в том, что эта дискуссия крайне полезна. Более того, лет 10 тому назад, если меня что-то и смущало, чтобы вообще в принципе это не обсуждали. Мы не обсуждали судьбу нашего государства в контексте судьбы наших детей. Я хотел бы все-таки сейчас перечислить, какие претензии к словосочетанию ювенальной юстиции я вообще слышал. Первое. Отбирает детей. Мы выяснили. Отбирает детей органы опеки сегодняшние, которые тоже являются на самом деле частью ювенальной юстиции, но вполне себе советской традиционной частью. И произвол творят. Произвол. Что мы можем сделать? Только судебный противовес, только дискуссия в суде, только осмысленное решение суда не дать органу опеки. Вторая тема. Тема дети будут безнаказанны. Они сегодня безнаказанны. 70% условные наказания, не имеющие реабилитационного содержания. Дети безнаказанны и творят рецидив. И это мы видим во многих регионах. И, наконец, третье, очень забавное. Дети будут подавать в суд на родителей. Павлики, Морозовы появятся у нас тут рядами и колоннами. Забывая о том, что в 95-м году семейный...
Павлик Морозов в суд не подал.
Да, ну так, я сейчас цитирую вот митингующих. Так вот, правоспособность детей у нас определена семейным кодексом в 95-м году. У нас ребенок имеет право подавать в суд с 14 лет, а с 10 лет суд обязан любой, ювенальный, неювенальный, его выслушать. Будет ли ребенок подавать в суд на родителя, это не к суду имеет отношение, а к тем отношениям, которые сложились в нашей семье.
Мне кажется, кроме такой вот прямой полемики, здесь, конечно, у нас есть гораздо более такой масштабный вопрос, вот цивилизационный, да, как быть? И здесь, конечно, Россия находится, как во всем остальном, между Востоком и Западом. Обратите внимание, как мы легко и бесконечно козыряем вот этими случаями, связанными с Финляндией и Францией, да, и сидим сейчас с Францией, заключаем договора и обсуждаем. А я вот сейчас подумал, что, вы знаете, вот по моей практике гораздо больше проблем у нас вот с теми самыми традиционными странами, где все расписано. Просто никто даже этот вопрос не поднимает, это же бесполезно поднимать, потому что если там по обычаю ребенок все равно остается с отцом и в роду, ты хоть стреляй, ты хоть делай что хочешь, вот эти женщины, которые приходят ко мне, невозможно достучаться никуда на этом традиционном Востоке, где все расписано, и ни одного случая возврата ребенка в Россию. Вообще какого-нибудь контакта у меня на памяти нету. Это самые несчастные из наших женщин, которые оказались вот в такой ситуации с традиционными обществами, которых они, традиции, которые они не знали.
Спасибо. Татьяна, у меня там краткий вопрос. Вы готовы к поиску компромисса? При условии, что семья в центре и изъятие детей – это последняя мера, которая должна быть ограничена до предела.
Зачем бояться слов? Нормальное слово. Мы даже выяснили, что у него прекрасная история этого слова «ювенальная юстиция». Надо бояться не слов, а того, что будет за ними стоять, за их наполнением. И затем, как это будет исполнено. И бояться спешки.
Спасибо вам огромное. Есть несколько точек, в которых вы все сходитесь при полной разнице подходов. Это то, о чем Борис говорил. Вы слышали, что он призывает у судов что-то отрезать, а он говорит о том, что обществу надо обществу больше дать. Не думаю, что вы против этого возражаете. Семья в центре, изъятие детей крайняя мера, диалог как единственный способ выяснения, куда же мы все движемся, проговаривание понятий до принятия решений. Ну и в центре, конечно, ребенок, потому что ради него и ради его будущего, и тем самым нашего собственного будущего, все эти дискуссии ведутся. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я надеюсь, что что-то хотя бы зрителям стало в ситуации понятнее. Со зрителями увидимся в понедельник на канале «Культура».